даже если сконструировать специальный герметический мотор, но все равно аэроплан не двинулся бы с места. Казалось бы, для полетов над атмосферой в пустом пространстве существует непреодолимое препятствие. Но ведь и полет на аппаратах тяжелее воздуха считался невозможным. И невозможное стало возможным. Человеческий ум нашел способ летать в пустоте при помощи реактивных двигателей, действующих на принципе отдачи. В безвоздушном пространстве ракеты летят даже лучше, чем в атмосфере, которая является препятствием для движения и замедляет полет. Как же действует ракета? «Газы, встречая сопротивление воздуха, отталкиваются от него», — сказал Пинч. «Очень распространенное и совершенно ошибочное мнение», — заметил Цандер. «Ну, а в безвоздушном пространстве?» — Пинч пожал плечами. «Вопрос сложнее. Вы выстрелили из ружья и почувствовали толчок в плечо. Отдача. Пушка при выстреле откатилась назад. Отдача. Поставьте пушку на рельсы, она силой отдачи откатится назад. Посмотрим, что же происходит в дуле ружья и пушки во время взрыва пороха. При взрыве образуются газы, которые с большой силою давят во все стороны. Заметь, во все стороны. Давление газа на боковые стенки ствола уравновешено, потому что каждому удару частицы газа в одну стенку соответствует такой же удар в противоположную стенку. Замковая часть ствола закрыта. Противоположный же конец, из которого вылетает пуля, открыт. Естественно, что в этом направлении газы, не встречая препятствия, вытекают свободно. Таким образом, получается разность давлений. В сторону выхода из ствола давление наименьшее, а в сторону замка наибольшее. Ясно, что в эту сторону замка, назад, и будет происходить отдача. По этой же причине летит и обыкновенная фейерверочная ракета. Сделайте ракету гигантских, сравнительно с пиротехнической, размеров, в которой могли бы поместиться люди, горючие и прочее, и ваш Ноев ковчег готов. Понятно?
Вполне. И без высшей математики, — отозвался Стормер.
Да, но без математики вы ничего не сделаете. Вы могли бы взорваться вместе с ракетой при первом же опыте.
Опыты я могу поручить другим, — быстро ответил Стормер.
И однако же полет на ковчеге вы не поручили другим. Для полета на ракете в межпланетном пространстве требуется произвести много сложнейших расчетов, — продолжал Цандер. Надо подсчитать прежде всего, какая необходима сила, чтобы преодолеть сопротивление атмосферы и, главное, земного притяжения. Атмосфера представляет огромное препятствие, но все же несравнимое с земным тяготением, с этими невидимыми цепями, которые приковывают нас к Земле. Сопротивление атмосферы уменьшает скорость хорошо обтекаемой ракеты при пролете через воздушный слой примерно на 1/200 часть. Средством преодоления земного притяжения является скорость. Подсчитано, что при начальных скоростях менее 8 км в секунду тело, брошенное с Земли, упадет обратно на Землю. При скорости в 8 км будет обращаться вокруг земного шара как спутник. От 8 до 11 км летать вокруг Земли по эллипсу, то приближаясь, то удаляясь, как периодическая комета, и лишь при скоростях более 11 км тело, брошенное с Земли, окончательно преодолеет земное тяготение и улетит навсегда в мировое пространство. Чтобы достигнуть таких скоростей, необходимо затратить огромную мощность. Энергия дает горючее, и для звездоплавания встает новый вопрос о наиболее легком и энергоемком горючем. Ведь горючее само имеет вес. Расходуется оно постепенно, значит, в момент отлета приходится сообщать скорость и самому горючему. Это необходимо учесть. Далее. Горючего можно взять тем менее, чем совершеннее двигатель, чем выше коэффициент его полезного действия. Наиболее совершенными в этом отношении являются двигатели так называемого прямого действия, к каковым и относятся реактивные двигатели.
Но ведь все эти трудности уже побеждены, все вопросы разрешены, все подсчитано, — возразил Стормер. И нам, быть может, не придется заниматься такого рода подсчетами. Мы интересуемся практикой управления ракетами.
Вот это-то практика, и невозможно без длительной подготовки, — ответил Цандер. Расчеты нужны не только при подъеме, но и при самом полете, а также и при посадке. Не забывайте, что земное притяжение ослабевает с расстоянием, но нигде не прекращается. На летящую ракету действует притяжение не только Земли, но и Луны, и Венеры, и Солнца. Это притяжение изменяет направление полета. Астронавигация требует беспрерывных вычислений. Инструменты дают лишь материал для этих вычислений. Я пользуюсь и акселерометрами, показывающими величину ускорения полета, и жироскопами, регистрирующими изменения в направлении, и волчками, то есть теми же жироскопами, контролирующими направление руля. По угловым размерам планеты Солнца мне приходится измерять расстояние от них до ракеты и самоопределяться. Мне надо вычислять количество потребляемого горючего, и отсюда уменьшение общей массы ракеты, влияние этого на скорость и прочее. Чтобы высадиться на планету, необходимо знать ее положение на орбите и связать со скоростью и направлением движения ракеты. Всякая ошибка ведет здесь к напрасной трате горючего в лучшем случае. Само по себе управление ракетой хорошо автоматизировано, и научиться пускать в ход дюзы или прекращать взрывы, менять направление ракеты не так уж трудно. Повернуть штурвал может и ребенок, но куда придет корабль, управляемый таким капитаном?
«Словом, никто, кроме вас троих, не может справиться с задачей», — спросил Стормер.
«С этой задачей сможет справиться каждый из вас, если только овладеет необходимыми знаниями», — ответил Цандер.
«И вы их дадите нам?» — спросил маршаль.
«Я сделаю все возможное, чтобы передать их вам. Остальное зависит от вас».
«Итак, за таблицу умножения?»
«За логарифмы, без которых не ступить ни шагу, за аналитическую геометрию, за дифференциальное и интегральное исчисление».
«И за практический опыт, конечно», — спросил Стормер, которому хотелось поскорее взять быка за рога.
«Ну, разумеется, потом», — ответил Сандер.
Глава 11. Трр и готово. Цандер взялся за обучение пассажиров. Он был не из тех, кто дорожит монополией своих знаний и охотно делился ими со всеми, насколько ему позволяло время. Но именно эта самая добросовестность не удовлетворяла пассажиров, в особенности Пинча. Ему казалось, что Цандер слишком долго останавливается на теории в ущерб практике. Пинчу скорее хотелось добраться до кнопок и рычагов. Он целыми часами просиживал в капитанской рубке, следя за всеми движениями Цандера. В таком упорстве Пинча была своя цель. Он понял всю выгоду быть незаменимым специалистом. Если он в совершенстве овладеет техникой и знаниями астронавигации настолько, что в состоянии будет заменить не только Винклера и Фингера, но и самого Цандера, тогда многое изменится. Ведь в конце концов и Цандер может стать жертвой несчастного случая. Пинч станет капитаном, Пинч покажет себя. Он, капитан, завоюет сердце Амели. Он может нажить состояние. Надо только скорее научиться всей этой премудрости. Вот, например, акселерометр — прибор для определения ускорения при полете корабля. Простой цилиндрик, в нем груз на пружине, перо, вычерчивающее кривую. Ракета дернет, грузик отклонится, пружина растянется, перо вычертит кривую. Не так уж сложно.